Халилуя. Отец неба и земли, я молю Тебя во имя Иешуа Мессии. Благослови нас сегодня и дай нам возможность пройти этот путь, пройти это путешествие, то, которое проходил наш народ когда-то. Путешествие по строкам Святой Торы Божией. Дай нам понять эту последнюю проповедь Моше, которую мы читаем. Я прошу Тебя, открой глаза сердца наше к разумению Писания, чтобы слова Твои дошли до разделения духа, души и тела. Молю Тебя сейчас, Отец Небесный, за Твою милость к нам, Боже. Протяни свою крепкую руку на это интернет-соединение, чтобы наше общение было максимально продуктивным, Боже. За все Тебе честь, слава. И все сказали дружно. Амен. Итак, 39 стих 4 главы. Итак, знай, это там, где мы остановились в прошлый раз. Итак, знай ныне и положи на сердце твое, что Господь Бог есть Бог на небе, вверху и на земле внизу, и нет еще, кроме Него. То есть Он на небе вверху и на земле внизу. Помните, Иешуа в 5 главе от Матфея говорит о том, что ни одна йота не выйдет из Торы, пока не исполнится все, ибо свидетели призывая небо и землю. То есть он говорит, пока небо и земля стоит, ни одна запятая, ни одна капелька не выйдет из Торы. Это так важно. То, о чем мы сегодня с вами говорим, об этих самых переходах. 41 переход, 42 переход, это та самая дверь, которая является Иешуа, которая ведет нас уже в Царство Небесное, которое есть особым специальным благословением. Но это наша дорога, это наш путь. Но он клянется небом и землей, мы видим, небо и земля стоит, значит, ни одна йота не может выйти. И так знай ныне и положи на сердце твое. А помните, пророк потом будет говорить о том, что наступят времена, когда уже не будет брат брата учить и сестра сестру учить, а все знать будут уже Господа. Почему? Потому что там внутри сердца твоего Тора уже будет лежать. Ты уже прошел этот путь, и не раз. Слово твое, слово Торы уже лежит там внутри, в твоем сердце. Оно уже растворилось. Чего ж тебя учить-то? Теперь тебе остается только войти этой дверью и идти этой жизнью. Поэтому здесь говорится, и так знай ныне, и положи на сердце твое. Как положить? Это то, что мы делаем. Чтобы она не отходила от глаз твоих и от уст твоих. Что Господь есть Бог на небе вверху и на земле внизу. И нет кроме Него, ну никого. И храни постановление Его и заповеди Его, которые я заповедую тебе ныне, чтобы было хорошо тебе. А вот оно, оказывается, в чем дело. Оказывается, чтобы хорошо было, нужно хранить их в сердце своем. Чтобы хорошо тебе было и сынам твоим, то есть и детям твоим после тебя. И чтобы ты много времени пробыл на земле, на той, которую Господь Бог твой дает тебе, на когда? Навсегда. Если Господь сказал навсегда, то значит Эрец Исраэль или земля Канаанская будет принадлежать народу еврейскому навсегда. Его слово «да» и «амен». Итак, Господь Бог твой дает тебе землю, а мы с вами же проходим духовный путь в духовное благословение. То есть это духовное наследие. Если слово Торы у тебя внутри, в сердце твое, то ты входишь туда навсегда. Навсегда, значит, навсегда. Дороги назад нету. Чтобы хорошо тебе было в той земле, в которую Господь Бог твой ведет. Знай и храни, и положи их в сердце свое. Тогда отделил Моше три города по эту сторону Иордана, на восток солнца, чтобы убегал туда убийца, который убьет ближнего своего без намерения, не быв врагом ему ни вчера, ни третьего дня, чтобы, убежав в один из этих городов, остался жив. То есть тут должны быть свидетели и прочее. Ну, дальше называются города. Мы с вами много говорили об этих городах убийц. Нам самое важное, что Бог есть справедливый Бог. И Он знает сердце, то есть говорит – что если этот убийца, который убьет ближнего без намерения, он не был ему врагом, ни вчера он не готовил это убийство, ни вчера, ни третьего дня. И он должен убежать один из этих городов. То есть, если человек все-таки убил, он все-таки убийца. Как бы это ни произошло, то он, конечно, должен понести какое-то наказание. И так он отправляется в города. И дальше называются места вот эти, по одну сторону Иордана и про другую сторону Иордана. Дальше описывается, какие колена там будут жить. Мы все с вами об этом говорили. Быстро передвигаемся с вами в пятую главу. Пятая глава, она перечисляет десятисловие. Помните, мы с вами говорили о том, что Господь сказал, что когда вы стояли там, на горе, на Хориве, то вы видели слова, вот эти 10 слов, которые Бог произнес. И дальше он говорит, и вы тогда видели, что не было никакого образа перед вами. И не делайте никаких образов, никаких изваяний и так далее, чему сегодня как бы римская христианская церковь наполнена сегодня этим. А Писание говорит, смотрите, родные, вы видели только слова, то есть вы видели только Тору, вот эти 10 изречений, эти 10 слов. А зачем же нам тогда целая Тора, если там всего 10 заповедей? Там всего 10 слов-то было, которые народ видел, не слышал, а видел. Видеть слово – это совсем другое, когда ты видишь и когда ты слышишь. Когда ты слышишь, оно может в одно ухо войти, а в другое вылететь. Но когда ты их видишь, вы же понимаете, что для нас очень важно не просто слушать Тору, а для нас важно читать ее и слушать. То есть, чтобы работала зрительная память визуальная, слуховая и внутри эмоциональная. Почему, допустим, в празднике Пейсах вот эти вот моменты, вкусовые моменты, то есть мы что-то едим, и эти вкусовые, то есть все буквально на уровне всех 5 чувств ты должен втягивать вовнутрь себя это слово. Окей. Итак, начинается 5 глава, в которой начинается перечисляться все эти 10 изречений. Что нам дает Тора, почему мы учим Тору? Потому что она объясняет, как исполнять все эти 10 изречений. Наверное, мы с вами эти 10 изречений пропустим и перейдем, может быть, к 6 главе. Перед этим хотел бы немножечко заострить один момент. Откровение, 2 глава, 14 стих. Рассказывает нам об ассирийских общинах. Сейчас откроем Откровение. Там есть один момент очень интересный. Откровение. Где говорится о том, что ты потерял первую любовь свою. А так как ты потерял первую любовь свою, так, Откровение, 2 глава, наверное, с 14 стиха, да, с 13, наверное, даже с 12. И ангелу Пергамской церкви напиши, так говорит имеющий острый с обеих сторон меч. Мы знаем, что меч – это слово Божье, обоюдоострое, которое доходит до разделения духа, души и тела. И так, а слово Божье – это Тора. Итак, ангелу Пергамской церкви напиши, так говорит имеющий острый меч, то есть Иешуа. Знаю твои дела, и что ты живешь там, где престол сатаны, и что содержишь имя мое, и не отрекся от веры моей, даже в те дни, в которые у вас, где живет сатана, умершлен верный свидетель мой Агриппа. Но имею немного против тебя, потому что у тебя там держащееся учение Балаама, который научил Балака ввести в соблазн сынов Израиля, чтобы они ели идоложертвенное и любодействовали. Так и у тебя есть держащееся учение Николаитов, которые я ненавижу. Покайся дальше и так далее. Итак, смотрите, это ассирийские общины, которые абсолютно отличались от общин, которые находились в Европе. Они исполняли все праздники, они исполняли всю Тору. Но была проблема. И проблема заключается в учении Николаитов. Кто-то знает, что это было за учение такое Николаитов? Не знаю даже у кого спросить, кто у нас тут. А вот Света у нас. Слышал я, что вы человек образованный.
Нет, к сожалению, я не знаю про Николаитов, даже не слышала.
А ну смотрите, здесь написано. Так у тебя есть держащие учение Николаитов, которые я ненавижу. Это какое-то учение, которое было в первом веке нашей эры, которое Господь говорит, я ненавижу, но оно было в среде общин, которые придерживались Торы. Гала?
Я не помню, правда. Я знала, но не помню вот сейчас.
Ну, хотя бы примерно вот так. Что там такое было? Почему так?
Я не помню.
Такая фраза.
Что-то они там отрицали. Я не помню, что. Я не буду врать. Не помню.
Хорошо. Так вот, смотрите. Суть заключалась в чем? Дело в том, что учение Николаитов, они отвергали Тору. Они отвергали и делали разделение на Новый и Старый Завет. Поэтому сегодня в церквях вообще не учат о том, кто такие Николаиты. Многие говорят там Николаус какой-то, еще что-то такое. Основная проблема это была именно вот это. Мы теперь новозаветные верующие, и у нас теперь Спаситель Иешуа. И если я уверовал в Иешуа, то этого достаточно. Вот вы знаете, например, сегодня достаточно много людей сегодня его слушают. Джозеф Принц такой есть. Слышали про него кто-то? Вот даже как-то мне Девора послала там одну его проповедь. Вы знаете, о чем он учит? Это как раз и есть то самое учение Николаитов. Он учит о том, что, собственно, покаяние не нужно. А самое важное, если ты принял Иешуа, то ты уже спасен. И дальше никаких как бы проблем нет, никаких покаяний, ничего не нужно. Дальше идет другая система. Но это ложь, это обман, который уводит людей от Слова Божьего. А мы с вами говорим, они прошли 41 переход. И только 42-й, последний переход, уже проходят с Иешуа бен Нуном, когда входят в обетованную землю. Для нас духовное понимание войти в обетованную землю – это Царство Небесное. И если мы не проходим эти 42 перехода, если не идем по страницам Торы, если мы не изучаем, что такое страх Господний, если мы в деталях не изучаем каждое слово, которое там описывается, мы попадаем в ловушку. Потому что написано «не прибавь туда и не убавь». Как же ты можешь не убавить и не прибавить, если ты даже не знаешь, что там написано? Потому что то есть Старый Завет. Вот оно, это учение Николаитов. И сегодня об этом никто не говорит. Только по одной простой причине. Потому что это сразу раскрывает всю эту историю, в которой мы сегодня находимся. Окей. И мы с вами возвращаемся в наше путешествие, которое называется Ваэт-Ханан. А Ваэт-Ханан, помните, как мы говорили, это не просто и молился, это взмолился, это кричал. Он так хотел попасть в эту землю обетованную. Это сердце его было, представляете, 40 лет тащил всех. И эти 36 лет, он же тоже там с ними был. Он видел, как все умирали. Он знал, что он не войдет туда. Но он взмолился все-таки и сказал, Боже, ну как... Ну, почему Иешуа бен Нун, допустим, ходит, но я, тот, который столько претерпел, можно как бы и за этим все это сказать. Но Господь сказал, полно тебе, хватит с тебя славы моей. Помните, точно так же, когда-то Шауль сказал Господу, у него там проблемы какие-то были со здоровьем, и он начал говорить, и Господь сказал, хватит тебе славы, полно тебе, хватит тебе славы моей. чтобы не возгордился, как бы не превознесся. Для тебя твой путь закончил. Помните, мы с вами говорили, что есть этапы, этапы в жизни человека. Эти этапы, их вот ровно 41. Если грубо говоря, то их 4. Но каждый они из них делится на подэтапы, детализируется. То есть первое – это детство, то есть младенчество, потом детство, потом отрочество, потом юность, потом ты становишься мужем и потом старцем. И все вот это этапы в твоей жизни, которые должно правильно пройти. И каждый этап прекрасен, каждый этап интересен, каждый этап красив. Мы вот так вот с вами проходим все вот эти дороги, все эти этапы в нашей жизни. Поэтому человек в миру говорит: о, я уже состарился. Нехорошо спрашивать у женщины, сколько ей лет там и так далее, как бы не совсем корректно считается. Глупости все это. Чем больше мы этапов прошли, тем мы мудрее, тем мы старше, тем мы можем быть помощью для людей. Это важно. Это гордо, это мужество, это сила, это то, что необходимо человеку для того, чтобы войти в землю. А для чего мы тут рождаемся? Я так думаю, для того, чтобы пройти эти этапы и войти в Божье благословение, которое называется благодать. Единственное, что мы можем здесь сказать, здесь начинается разделение, идти разговор о трех тройках, помните, о которых мы с вами говорили? То есть первые три заповеди – это отношение человека с Богом, вторая тройка – это отношение человека с человеком, почитай отца и мать, и последняя тройка – это отношение человека с самим собой. Все вот это он здесь в общем опять перечисляет, но немножко в другом ракурсе. Здесь он шаббат связывает еще с выходом из Египта. Как там, его, в общем-то, этого нету. А здесь он эти связывает эти моменты. Но так как у нас мало времени, мы с вами быстро переходим в шестую главу. И шестая глава начинается с того, что вот заповеди и постановления, и законы, которые повелел Господь Бог ваш научить вас, чтобы вы поступали в той земле, в которой вы идете, чтобы овладеть ею. Дабы ты боялся Господа Бога твоего, и все постановления Его и заповеди Его, которые заповедую тебе, соблюдал ты и сыны твои, и сыны сынов твоих во все дни жизни твоей, дабы продлились дни твои. И у меня естественный вопрос: что значит страх Господень? Как это бояться Господа? Если мы с вами прочитаем по-моему, Иоанна, описывается, да, описывается о том, что в любви нет страха Господня. То есть человек, который в совершенной любви, в нем нет страха Господня. А здесь написано: дабы ты боялся Господа Бога твоего, и все постановления Его, и заповеди Его, которые заповедую тебе, соблюдал ты и сыны твои. А дальше будет Шма Исраэль. Перед тем, как нам разобраться с этой молитвой, которая говорит Шма, то есть слушай, мы должны обратить внимание, подойти, наверное, к зеркалу и посмотреть внимательно на себя. И вы убедитесь, что у нас ровно два уха и только один рот. Это означает, что Бог хочет, Он нас создал такими, чтобы мы в два раза больше слушали, чем говорили. Так вот, что же такое, почему я должен бояться Господа Бога моего? Аня, давайте быстренько. Ибо у нас осталось 17 минут. Это важный момент. Пропустить его, но невозможно. Страх Господень, начало мудрости. Помните, если у тебя нет страха Господня, ты тотально глуп. А Новый Завет нам говорит наоборот. Если в тебе есть совершенная любовь, то тогда совершенная любовь изгоняет всякий страх и так далее. О чем идет разговор? Аня молчит. Зоя, как у тебя с голосом сегодня? Ну, Девора, твой час настал.
Ну, я думаю, что Когда любишь человека, то чего его бояться? Даже вот если по отношению к человеку, если есть любовь между ними, то чего бояться? Ты будешь просто доверять этому человеку и не будешь бояться. Я думаю, что само слово «бояться», оно как-то тут, ну, не знаю, как не подходит. Потому что, когда любишь Бога, ты вообще, когда ты любишь, ты готов на все. Ты готов и пожертвовать временем, ты готов, ну, практически на все. И вот я думаю, что вот эта вот любовь к Богу, она не дает того, что ты вот его там панически боишься. Она тебе говорит, ну, как бы эта любовь, она дает тебе страх перед тем, чтобы сделать больно человеку, сделать неприятно Богу. Ну, вот я думаю, вот так.
Хорошо. Хорошо думайте, правильно все. Да-да, как раз, Ирина, тебя хотела спросить сейчас.
Да, ну вот, где-то в притчах написано «страх Господень – это ненавидеть зло». Вот там так написано.
Ага.
Вот, поэтому я так, в принципе, наверное, ответила, что такое страх Господень. То есть это ненавидеть зло.
Ну вот здесь смотрите. «Дабы ты боялся Господа». То есть постановления, заповеди идут, а потом мы с вами пропустили 5 главу, там 10 заповедей было. Смотрите. И дальше 2 стих. «Дабы ты боялся Господа Бога твоего, и все постановления Его, и заповеди Его, которые заповедую тебе, соблюдал ты и сыны твои, и сыны сынов твоих во все дни жизни твоей, дабы продлились дни твои». В 13 стихе, и еще раз эта фраза повторяется. «Господа Бога твоего бойся, и Ему служи, и Ему клянись».
Ну, еще говорят, боится, значит, уважает. То есть это уважение, наверное, все же, ну, как к отцу, к Богу, да, то есть то, что он не любит, то и ты не любишь, то, что он хочет, то и ты хочешь. То есть, да?
Ага, хорошо. Гала, твое мнение. Для меня очень важно ваше мнение.
Ну, страх Господень, то есть что значит бояться Господа? Для меня это всего-навсего страх не исполнять, поступать не по его заповедям, нарушать его заповеди. Вот для меня это у меня действительно страх.
То есть ты связываешь вот с этими постановлениями, да? То есть ты их исполняешь, да?
Да. Да, потому что они, если я буду нарушать заповеди, они приведут меня к греху, а грех разделит меня с Господом. Поэтому вот я вот в этом вижу боязнь.
Хорошо.
Страх такой вот.
Давай. Света, пожалуйста, ваше слово.
Ну, я думаю, что слово «боялся» здесь больше относится к тому, чтобы почитать, то есть почтение. Когда ты соглашаешься с Господом, ты боишься не исполнить. Именно боязнь того, чтобы сделать правильно, так как оно нужно.
Угу.
И не потому, что это Господь сказал, а потому что понимаешь, что Он тебе во благо все говорит. Это по сути получается, ты делаешь для себя.
Почему же тогда написано «совершенная любовь изгоняет страх»? Что имели в виду?
Думаю, что совершенная любовь, это имеется в виду, что так, чтобы понятно было.
Тогда напрашивается вопрос, что такое любовь, которая изгоняет страх. Я правильно понимаю?
Да, любовь изгоняет страх, получается.
Ну а что такое тогда любовь?
А любовь – это момент послушания, момент почтения, момент исполнения, момент почитания. То есть здесь очень-очень много таких факторов. И плюс к этому еще и понимание того, что ну, все, что сотворил Господь, Он сделал для тебя. То есть в этом любовь, да? Как вот ребенок любит, да, он родителей своих любит беспрекословно. Заметьте, он настолько это, ну как, так принимает от родителей все, буквально все.
Можно я еще скажу? Ну, мое такое понятие, что, знаете, получается так, что любовь – это закон. Просто закон. Вот посмотрите, еду я на машине.
Так.
Есть закон, да? Я должна соблюдать все правила дорожного движения, правильно? Если я их соблюдаю, мне не важно там, что вот мне там моргают, впереди гаишники стоят. Я еду свободно, мне их нечего бояться. Я абсолютно свободна. Это есть любовь, это есть безопасность, потому что мне нечего бояться. Потому что именно соблюдение закона освободило меня от этого страха. Я ничего не нарушаю, я свободна. Вот. Значит, заповеди Божьи, закон – это и есть его любовь. Вот все.
Хорошо. Ну, Вероника, что скажешь? Я перед этим прочитаю 1 Иоанна 5 глава. «Всякий верующий в Иешуа Мессию от Бога рожден, и всякий любящий родившего и любит и рожденного от него». Второй стих ключевой для нашего осмысления. «Что мы любим детей Божьих, узнаем из того, что любим Бога, и соблюдаем заповеди Его». Слышите? «Ибо это есть любовь к Богу, что мы соблюдаем заповеди Его, и заповеди Его не тяжки». Пожалуйста, Вероника.
Как звучал именно вопрос? Страх, он у меня, в общем-то, присутствует в качестве совести, да, именно страх Божий. То есть все время идет анализ, проверка.
Анализ чего?
Анализ поступков, мыслей, да, отношения к людям, к себе. То есть к Богу, как я себя веду, что я думаю и так далее. Да? То есть вот это, именно страх как-то вот эту вот совесть дергает, да, за ниточки, и она все время контролирует. Я не могу сказать, что я свободна, допустим, от страха Божьего. Я, может быть, его по-другому воспринимаю. Да? Страха у меня тоже нет там на дорогах где-то или еще что-то, что кто-то обидит, обманет и так далее. Вот этого страха у меня нет, хотя это происходит тоже, да. А именно страх Божий, я считаю, что он должен быть, без него никуда.
Но я так и не понял, о чем ты говорила. Ты нас закрутила, закрутила.
Повторите вопрос-то, повторите.
Ну вот смотри, Гала сказала, например, я еду на машине, да, и если я соблюдаю все заповеди, мне все равно, что стоят там радары где-то, да, что стоят гаишники, прячутся в кушелях. Я еду по правилам. А допустим, если я еду в 3 часа ночи, и многие правила я могу уже не соблюдать, потому что нет никого. Например, дорожный переход, перед которым я должен притормозить и посмотреть, есть там кто-нибудь или нет. А в 3 часа ночи, ну, как бы люди все спят, а я еду, и все равно приостанавливаюсь, посмотрел, нет никого, потом дальше поехал. Или я как ехал, так и ехал. Вот где-то вот такое вот понимание. Ты понимаешь, страх Господень?
Ну, это уже образ жизни, да, я по-другому, я в 3 часа ночи остановлюсь, всегда еще больше посмотрю, потому что в темноте не видно, а вдруг кто-то выйдет еще.
Ну, какая темнота в Германии? Ты будешь...
Да ладно!
Будешь рассказывать...
Йосиф, в Германии как раз ночью темновато, фонари отключают, особенно суббота-воскресенье, 8 часов, все, вы фонарей не найдете, если особенно едете по городу, надо быть очень внимательным. Да?
Да.
Фонари выключают в субботу-воскресенье.
Ты посмотри.
Я
что-то не наблюдал такого. Вот. Горят даже днем, бывает.
Экономия, не знаю, может, у вас горят, у нас экономят.
Ну, у нас на юге тут дорогие все, а я в Ганновере, кстати, прожил почти 10 лет, так что там тоже горят, и всегда светло. Я даже окна прикрывал, потому что света много. Хорошо, смотрите, давайте теперь разберем этот момент повнимательней. Для того, чтобы нам шма понять, да, нам вот этот... Я не просто так у вас всех спросил ваше мнение, да, чтобы как-то сориентироваться. Тогда вот такая вещь. Значит, 13 стих. «Господа Бога твоего бойся». Значит, «бойся» на иврите – это слово «тира» или «яре». «Яре» – это благоговеть, трепетать, особое уважение, благоговение, понимаете? То есть, правильно Девора сказала, «я боюсь обидеть Творца». Я не хочу приносить ему боль, не потому, что меня потом он накажет, а потому, что я люблю его и не хочу ему приносить боль. У меня случай был, я помню, из детства с моего. И этот случай у меня как-то вот тут вот в памяти засел. Я не помню, что-то я там выкинул в детстве, да. А мама же нас одна воспитывала. И она пришла с работы, и я думаю, вот сейчас придет, мама родная, чего будет? Она пришла, на меня посмотрела. И вот ее одного взгляда для меня было бы достаточно. Лучше бы она меня наказала ремнем там или еще что-то такое. Но так как она на меня посмотрела, развернулась и пошла, я в ее взгляде понял всю ту боль и переживание, что ей не просто так все эти вещи, которые она мне покупает, достаются. Она работает с 6 утра до 12 ночи, чтобы дать образование мне и моей сестре, для того, чтобы у нас в доме что было. А я к этому отношусь вот так. И у меня где-то вот, вот честное слово, лучше бы она меня наказала бы, чем вот этот взгляд был. Мне его вот так на всю жизнь было потом достаточно. Вот где-то вот, вот такое вот должно быть отношение у нас к Творцу. Теперь дальше смотрите. Здесь не совсем понятные вещи стоят. Для того, чтобы понять Шма, нам нужно вот этот 13 стих разобрать. «Господа Бога твоего бойся, и Ему одному служи». «Служи» – слово. Сейчас я тут записал и плохо вижу уже. Стемнело, Оля, ты бы включила свет. Да. Еврейское слово «табот». «Табот» – это возделывать, обрабатывать, ну, допустим, на земле. Вот это слово, да? То есть ты работаешь на земле, ты возделываешь, обрабатываешь. Вот это и есть служить Господу. Ну, с этим вопросом как бы все понятно. Каждый может подумать и осмыслить вот этот момент, как служить Богу, как возделывать, как обрабатывать, кого возделывать, кого обрабатывать. То есть, если нет никакого труда у тебя перед Господом, это же не только ты себя должен возделывать и обрабатывать, а Господу Богу служи. Но когда ты себя возделываешь и обрабатываешь, то в этом случае как раз ты служишь Творцу. Дальше. И Ему одному клянись. А Иешуа говорит, не клянись ни небом, ни землей, помните? Потому что небо тебе не принадлежит, земля тебе не принадлежит. Никем не клянись. А почему здесь, а здесь написано, и Его именем клянись? Как ты можешь Его именем кляться? Кстати, еврейская традиция говорит, что именем Бога может кляться только величайший праведник. И таких на земле единицы вообще были. Но здесь написано, и Его именем клянись. И вот это слово «клянись» на иврите «тишаве» от слова «шава». Помните слово «шавуот»? «Шева» – «семь». То есть «семеряйся». Цифра «семь» что у нас означает, кто-то помнит? Аня, никак не услышу сегодня твой бодрый голос.
Полнота.
Полнота. Вы поняли, о чем здесь идет разговор? И Ему клянись. И Его именем входи в полноту. Цифра 7. Семирись. Шава, тишева. И Его именем семирись. Входи в полноту. В какую полноту? Что за полнота? В полноту Торы. Когда ты входишь в нее, тогда вот этот 13 стих входит в тебя. То есть совершенная любовь изгоняет страх. А любовь, как мы с вами сказали, это конкретные поведенческие константы. То есть как я отношусь к заповедям Божьим, как я еду на этой дороге. Я еду, когда и смотрю, есть радар или нет радара. Я смотрю, есть какой-то знак или нет. Если я пропустил знак, это понятно, это моя невнимательность. А если я просто-напросто считаю, что там нет радара, и там нету полицейских, которые бы, допустим, меня оштрафовали, еще что-то такое, это совсем другое. То есть вот этот вот пример, я думаю, очень хороший. Но любовь, вот эта настоящая любовь, яре, благоговение, благовение перед Творцом, в которых есть и страх о том, что я не хочу сделать вот эту боль моему Творцу. Она и есть совершенная любовь, которая изгоняет страх. То есть, когда я исполняю Тору, когда я понимаю, когда это слово вошло вовнутрь меня, а это же работа, 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 работа. Работа над словом, работа над собой. Это наши этапы в жизни. Это то, что должно войти в мое сердце. Это то, что я должен не просто знать, а я должен жить этим. Вот тогда это слово, оно и есть любовь, она изгонит всякий страх. Это последнее время, когда ты входишь в эту самую дверь. И теперь Шма. с 3 стиха. «Итак, слушай, Израиль, и старайся исполнять это, чтобы тебе хорошо было». Насчет «слушай» мы с вами уже сказали. Слушай, Израиль, ты должен услышать. Вы же понимаете, что можно слушать и не слышать. «Итак, слушай, Израиль, и старайся исполнять это, чтобы тебе хорошо было». Второй раз, смотрите. «Чтобы тебе хорошо было, постарайся услышать. И чтобы весьма размножились, как Господь Бог твой, отцов твоих, говорил тебе, Он даст тебе землю, где течет молоко и мед». И дальше 4 стих начинается вот эта вот великая молитва, с которой входили в газовые камеры и так далее. «Шма Исраэль, Адунай Элохейну, Адунай Эхад». «Слушай, Исраэль, Господь Бог, наш Господь един есть». «И люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим», видите, «и всею душою твоими, и всеми силами твоими. И да будет слова сии, которые я заповедую тебе сегодня, в сердце твоем. И это и будет совершенная любовь, которую будешь говорить. И внушай их детям твоим, и говори о них, сидя в доме твоем, и идя дорогою, и ложась, и вставая. Навяжи их в знак на руку твою, да будут они повязкой над глазами твоими». Это тфилин. Многие сегодня считают, что это приоритива только ортодоксальных евреев. Но это Слово Божье. Вы понимаете, когда мы со страхом, с благоговением относимся к Слову, то мы понимаем, что есть какая-то навязка на руке, и над глазами твоими. Понятно, что если это просто навязка, которая ни о чем не говорит, и просто на лбу какой-то кубик стоит. Но самое главное, что там внутри написано, почему оно навязывается. Чтобы руки твои помнили, что делать. Каждое утро ты навязываешь, и ты вдруг видишь, ага, вот оно в чем дело. На лоб одеваешь этот тфилин, и ты вдруг вспоминаешь, там шма стоит, это молитва. «Слушай, Израиль, люби Господа Бога твоего». Внизу, за которой ты входишь в дом, висит у тебя на косяках дверей. Это что такое? Это та же самая шма. То есть она кругом тебя окружает, но это заповедь от Творца, чтобы ты не забыл об этом. Она может стать просто таким вот, как у меня камушек такой, очень красиво у меня сделано, и внутри такой свиточек стоит. И свитки там на иврите как раз вот эта вот вся глава описывается. Ну, кто не читает на иврите, для красоты повесили и дело с концом. Но когда ты понимаешь, для чего это все висит, когда все это окружает глаза твои, уши твои, это все приводит тебя к той самой любви, которая и называется страх Господень. «И напиши их на косяках дома твоего и на воротах твоих». Это та самая мезуза. «Когда же ведет тебя Господь Бог твой в землю, которую Он клялся твоим отцам Аврааму, Ицхаку, Якову, дать тебе с большими и хорошими городами, которых ты не строил, и с домами, наполненными всяким добром, которых ты не наполнял, и с колодезями, высеченными из камня, которых ты не высекал, с виноградниками и маслинами, которых ты насадил, и будешь есть, наслаждаться, тогда берегись, чтобы не забыл ты Господа, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства». И дальше вот этот стих, который мы с вами разбирали. «Господа Бога твоего бойся, и Ему одному служи, и Его именем клянись». То есть, входи в эту полноту. «Не последуйте иным богам тех народов, которые будут вокруг вас. Ибо Господь Бог твой, который среди тебя есть Бог-ревнитель, чтобы не воспламенился гнев Господа Бога твоего на тебя, и не истребил Он тебя с лица земли. Не искушайте Господа Бога вашего, как вы искушали Его в Массе. Твердо храните заповеди Господа Бога вашего и уставы Его, и постановления, которые Он поставил тебе, и делай справедливое и доброе пред очами Господа Бога твоего, дабы хорошо тебе было, и дабы ты, обратили внимание, это уже четвертый раз, и дабы ты, чтобы хорошо тебе было, и дабы ты вошел и овладел добрую землею, которую Господь клялся и обещал отцам твоим, и чтобы Он прогнал всех врагов твоих от лица твоего, как говорил Господь. Если спросит у тебя сын твой, и последующее время говорит, что значит сии уставы и постановления и законы, то есть эта Тора, которую заповедал нам Господь Бог наш, то скажи сыну твоему, рабами были мы у фараона в Египте, но Господь вывел из Египта рукою крепкую. То есть, какая разница, в каком ты рабстве сегодня находишься? Бог выведет тебя из этого рабства. Знаете, каким путем? Когда ты начнешь исполнять его заповеди. Когда ты начнешь жить его Торой. Потом будет достаточно одного слова. Во имя Ишуа Мессии, без жадности, блуда или еще какое-то, какое рабство у каждого из нас есть. Выйди во имя Ишуа, и он тут же оттуда выйдет. Он не имеет права там находиться. Сила Божья велика. То скажи сыну твоему, рабами мы были у фараона в Египте, но Господь вывел нас из Египта рукою крепкою по великой милости и благодати, чтобы ввести нас в землю обетованную. И явил Господь знамения и чудеса, великие и казни над Египтом, над фараоном и над всем домом его пред глазами, а нас вывел оттуда, чтобы ввести нас и дать нам землю, которую клялся отцам нашим, и заповедал нам Господь исполнять все постановления, чтобы мы боялись Господа Бога нашего, дабы хорошо было нам во все дни, это все мы должны передать детям, дабы сохранить нашу жизнь, как и теперь, и все будет наша праведность, если мы будем стараться изо всех сил исполнять все сии заповеди пред лицом Господа Бога нашего, как Он заповедовал тебе. Когда ведет тебя Господь Бог в твою землю, которую ты ведешь, чтобы овладеть ею, и изгонит от лица твоего многочисленные народы, хитеев, гесеев, то есть все вот эти 7 народов, которые уже опустились до невозможности, не вступай с ними в родство, дочери. Вот тут появляется новая заповедь, чтобы не входить к ним. И в конце давайте откроем Марка, 12 глава, 28 стих. Марка, евреев тоже, но потом евреев, Марка, сейчас секундочку, быстро его найдем, вот он наш Марк. Марк, 12 глава, 28 стишок. Смотрите, с чего Иешуа начинает разговор, когда у него спрашивают, какая наибольшая из всех заповедей. 12 глава, по-моему, 28 стих. Один из книжников, слыша их прения и видя, что Иешуа хорошо им отвечал, подошел и спросил его, какая первая из всех заповедей? Иешуа отвечал ему, первая из всех заповедей, «Шма Исраэль, Адунай Элохейну, Адунай Эхад». Слушай, Израиль, Господь Бог наш, есть Господь единый. То есть он повторяет то самое, что мы сейчас прочитали в главе Ваэтханан. «И возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всей душою твоей, и всем разумением твоим, и всей крепостью твоей». Вот первая заповедь. А вторая подобная ей – «Возлюби ближнего твоего, как самого себя». Иной больше сих заповедей нету. То есть Иешуа говорит, самая главная заповедь, оказывается, это «Шма Исраэль», которую мы здесь читаем. Это же не кто-то, это сам Иешуа, наш учитель, говорит. Шма Исраэль – это самая важная заповедь. Но смотрите, он ее разбивает на две части. Первую часть и вторую часть. Первая часть – возлюби Господа Бога твоего, о которой мы сегодня говорили. Это и страх Господний, это и наши поведенческие констанции, то есть исполнение той Торы – это и есть страх Господний, и это и есть любовь. И возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всей душой твоей, и всем разумением твоим, и всей крепостью твоей. Вот первая заповедь. То есть, когда она будет в сердце твоем, то это означает, что ты исполнил первую заповедь. А вторая, из которой исходит из первой. И тогда ты сможешь полюбить ближнего твоего, как самого себя. Иной больше сих заповедей нету. Мы с вами начали рассказ сегодня с того, что глава Ваетханан, наверное, центральная глава, которую вообще, может быть, стоит, нужно выучить наизусть, чтобы она была в сердце нашем. Почему? Обратите внимание, что когда Иешуа находится в пустыне, два или три раза он отвечает сатану на его вопросы стихами из главы Ваетханан. То есть она ключевая, она серьезная, поэтому Моше свою проповедь строит именно на этих главах, именно на этих заповедях, которые потом истолковывает Иоанн, Марк, Матвей и так далее. Разговор идет о любви Божьей. Что же такое любовь Божья? Как любить Творца? Как почитать Его? Как быть счастливым? Чтобы хорошо нам было? Оказывается, нам нужно знать главу Ваетханан. Итак, мы с вами прошли главу Ваетханан за два присеста, можно так сказать. И в прошлом служении мы с вами поговорили о том, что значит любить врага своего, какие изменения должны внутри произойти. И сегодня мы с вами поговорили, что значит любить ближнего, любить Бога, бояться Бога, что есть этапы, через которые мы перескочить не можем. Перепрыгнуть какой-то этап невозможно. Пройти быстро можно. Это зависит от того, насколько мы искренне любим и вникаем в заповеди Творца. Авину Шабашамаем, Отец наш Небесный, Великий Святой, Всемогущий Творец неба и земли, мы благодарны Тебе за Твою милость, мы благодарны Тебе за Твою любовь. И я прошу, Боже, почувствуй тепло Слова Твоего, тепло любви Твоей прямо сейчас прикоснется к каждому из нас и загорится этим огнем жаждой к изучению Торы, жаждой к изучению Твоего Слова, жажду пройти эти этапы как можно быстрее и войти в ту дверь, которая называется Машех, войти в тот двор, в котором пастырь, великий добрый пастырь. И тогда в нашем сердце будет... Я ничего не боюсь. И когда я пойду долиною смертной тени, не убоюсь я зла, потому что ты со мной. И когда я пойду с долиною смертной тени, когда ты будешь проходить эти трудные времена в своей жизни, которые будут казаться как смертная тень, ты не убоишься зла, потому что Господь будет с тобой. Его жезл, Его крепкая рука будет всегда рядом с тобой. Ты будешь ее чувствовать, ты будешь знать ее. И в последнее, что бы я хотел вам сказать, по-моему, в 2008 году у меня появилось огромное желание узнать, что такое страх Господень. Что такое любовь Господа и чудеса, я уже видел. А что такое страх Господень, я не знал. И я посвятил этому ровно 10 часов безостановочной молитвы. Взял Писание, читаю один стих, молюсь на языках, безостановочно ровно 10 часов. За эти 10 часов произошло многое со мной. У меня болела поясница, меня ломало, крутило, вертело. Были моменты, когда крылья вырастали, я вдруг взлетал и начинал видеть того, что я раньше не видел. Но закончились эти 10 часов. Не скажу, что быстро. Какие-то первые 4 часа пролетели, как ветер. Остальные были очень трудные. И я вдруг понял, что Господь мне так и не показал, что такое страх Господень. Когда я утром проснулся, начался день, я вдруг заметил, что я не делаю, с кем я не говорю, там внутри себя произошло какое-то чудо. Я не один, он со мной. За эти 10 часов чтения слова и постоянной молитвы, потому что я понял, что Писание, оно Духом Святым написано, и просто его понять невозможно, его молитвенно читать нужно. И когда молитвенно читаешь, она попадает туда, вглубь нашего духа, вглубь нашего сердца. И оно, слово, это с тобой. И это слово и есть Бог. Помните, было слово, и слово было у Бога. Я вдруг понял, с кем бы я ни общался, я не один, а он внутри меня. Непередаваемый результат. Вот он, страх Господень. Ты не можешь ничего лишнего сказать. Знаете, у всех у нас есть такое, немножечко приукрасить где-то свидетельство свое, немножечко, ну, где-то рассказать не так, как было, чтобы было все это поярче. Не то, что ты обманываешь кого-то, а вот такое. Ты даже такое сделать не можешь. Ты говоришь только так, как оно было. И ты чувствуешь, что эти слова имеют вес. Мы думаем, что когда мы им приукрасим что-нибудь или еще что-то такое, оно как бы станет чем-то таким более емким, более веским, и люди нас поймут и увидят. Они поймут нас и увидят только тогда, когда внутри нас будет это слово, когда ты будешь точно знать, что ты не один. И когда ты будешь проходить тенью, смертной тени, то есть трудные времена, это слово, которое будет находиться внутри тебя, оно не даст тебе даже страха в этой ситуации. Ты будешь проходить смело, спокойно. Внутри тебя живет Бог, Его Слово. Ты будешь сопереживать это не потому, что ты сейчас меня услышал, а потому, что оно будет внутри, в сердце твое. Боже Святой, я просто прошу тебя, благослови всех нас здесь вот этим особым пониманием, что такое страх, что такое любовь, чтобы Слово Твое, Тора Твоя, было в сердце нашем, Боже. Чтобы когда мы проходили наш путь, наши этапы, Слово Твое крепко держало нас, чтобы внутри нас не было никакого страха. Мы идем и побеждаем, и мы знаем, с кем мы идем. Мы знаем, кому мы служим. Мы знаем, в какую полноту мы входим. Мы знаем, какое благословение несем мы в народы. Мы знаем, какое благословением являемся мы сами, если мы пропитаны Словом Творца Божия. Я прошу Тебя, Боже, и призываю крапление Твоей святой крови, кровью великого Машеха, буквально над каждым человеком, буквально над каждой семьей, кто будет слушать в онлайне или сейчас здесь, просто особое специальное помазание, жажда Слова Твоего, Боже, жажда Слова Твоего, когда Ты будешь жить внутри нас. Просто благослови, прошу Тебя, Боже, особым специальным благословением, ибо верю, что когда просим на добро, Ты не дашь нам... Ты всегда ответишь нам правдой. Ибо если мы просим хлеба, что ж ты нам дал камень? Прошу тебя, Боже, особого благословения, чтобы Слово жило внутри нас. Это жажда общения с тобой, жажда в Слове твоем, жажда в переживаниях твоих, Боже, чтобы это выразилось и вылилось в большую, огромную любовь. За все тебе честь, Отец наш великий, святой, и хвала. И все дружно сказали... Амен.
Амен.